Всем привет! Вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко, и это программа «Курс». Будем подводить итоги 2025 года, экономические итоги. Поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ну и мы начинаем. Экономист Владислав Жуковский у нас в эфире. Владислав, здравствуйте!
Да, Богдан, рад вас видеть и поздравляю всех наших зрителей, всех зрителей наших каналов с наступающим Новым годом.
И вас тоже с наступающим Новым годом. Какое у вас настроение перед этим Новым годом? Какие надежды на 26-й год, если говорить, ну, в первую очередь, про экономику?
Богдан, ну, понимаете, здесь такая ситуация, что те прогнозы, которые мы давали по российской экономике на текущий год и на вашем канале в конце прошлого года, подводя итоги, и я у себя на канале, мы даже местами оказались оптимистами, местами даже мы очень сильно не то, что не сгущали краски, а мы были лучшего мнения о управленческом таланте Путина и его команды, но в итоге итоги этого года даже хуже наших ожиданий. Мы еще поговорим про рекордную дыру в федеральном бюджете, про дыру в пенсионном фонде, в социальном фонде, в, значит, региональных бюджетах России, про то, как темпы роста рухнули до нуля даже со всеми манипуляциями и приписками и по промышленному производству, там уже спад начался в ноябре месяце, и по российской экономике, и то, как сам Путин бьет тревогу, требуя чиновников, чтобы они внезапно явили ему некое новое чудо экономическое, новые майские указы, там 3.0, новые нацпроекты 3.0, чтобы они придумали, как ускорить экономику до темпа выше среднемировых уже в 26-м году, потому что сейчас уже по всем параметрам России находится в состоянии, в лучшем случае, даже не стагнации, а стагфляции, реально рецессии. В гражданских отраслях, не связанных с войной, мы более подробно с вами разберем. Но, в общем, получилось, что этот год оказался переломным. Это такой точка бифуркации, точка фазового перехода в новое агрегатное состояние. Экономику не спасает ни печатный станок, ни эмиссия центральным банком по операциям РПО 3-3,5, впереди уже 4 триллионов рублей каждую неделю, ни безумное финансирование эмиссии военных расходов, дефицита бюджета, ни накачивание экономики небеспечными деньгами. Видно, что обрушение в реальных отраслях, в гражданской экономике, в малом бизнесе набирает обороты. Ну и, конечно, прогноз, который я делал по повышению налогов, я говорил, что в конце текущего года будет вопрос поднят о повышении ставки НДС. Этот вопрос в Минфине обсуждали еще в 2021-2022 году, я лично эти документы видел, еще когда они в Госдуму поступали. Вот. И вот в этом году власти даже и НДС подняли, и утильсбор повторно поднимают рекордными темпами, и по малому бизнесу льгот отменяют. По страховым взносам, по упрощенности налогообложения НДС вводят для них. То есть это уже агония, это уже попытка хоть как-то содрать шерсть и клок с умирающей этой дохлой кошки, которая рухнула с 10 этажа, немножко упав на пол, а пол она отскочила. Это выдали за некий экономический рост ускорений, пошла снова вниз. И тут Путин забил тревогу, говоря, что у нас такие темпы роста не устраивают. 0,4-0,6% в третьем квартале. Меняйте ситуацию, включайте там печатные станки, снижайте ключевую ставку. Нам нельзя показать рецессию, спад российской экономики. Иначе никто не поверит, что война нам только на пользу.
Ну, а с другой стороны, если посмотреть на официальные данные, вот инфляция очень даже хорошая. Ну да, Владимир Путин, наверное, не очень доволен ростом экономики, но он же сам год назад нам говорил, что экономику надо охладить, остудить, потому что она сильно перегрета. В общем-то, бюджет это тоже, да, 6 триллионов, но об этом Минфин говорил пару месяцев назад, и мы в декабре пока не видим всплеск каких-то трат, как это обычно бывает. То есть, ну, как будто бы и здесь Минфин немножко так подохладился с тратами.
Но про бюджет декабрьский все будет очень плохо, мы эти цифры скоро увидим. По ноябрю месяцу действительно власти решили как-то попридержать коней. Силуанов пытается всеми силами сократить расходы на все, что можно сократить, чтобы уложиться хотя бы в 6 триллионов рублей дефицита бюджета. Напомню, что когда принимали закон о бюджете на текущий год, и Путин, и Силуанов, и Набиуллина нам сказочно рассказывали, как все сбалансировано, что дефицит бюджета составит 1 200 000 000 000 рублей, что нефть заложена в бюджете $69 за бочку. Правда, нефть уже упала до 35, даже ниже $40 за бочку смеси Urals, о чем тоже мы прогнозировали. Мой прогноз был, что к концу года российская смесь будет $45-50. Даже здесь я оказался слегка оптимистом. Вот. И рассказывали, что значит там доходы в бюджетную систему на 5 триллионов вырастут. В итоге они, наоборот, не добрали 4 триллиона рублей, несмотря на повышение утильсборов. В прошлом году налога на прибыль, НДСу, в основном огромные потери, 1,5 триллиона идут у них. То есть там нефтегазовые доходы по итогу года минус 3 триллиона, как минимум будет по 4 триллиона, и не нефтегазовые доходы тоже 1,5 с лишним триллиона выпадающих доходов. Вот. И мы видим, что по всем параметрам на текущий год полный провал у Силуанова, Набиуллина и у Путина, всех чиновников, которые отвечали за некую макроэкономическую сбалансированность. Вот. И, значит, вот это очень бросается в глаза. И темпы роста экономики, которые они заложили в текущем году в бюджет, тоже были отнюдь не процент. Путин, конечно, нас уверяет, что вы не бойтесь, вы не смущаетесь. Ничего страшного нету, что экономика в третьем квартале растет всего лишь на 0,6%. 0,6% – это статистическая погрешность. Все, кто занимались эконометрикой, матметодами в экономике, статистикой макроэкономической, знают, что все, что ниже 1%, даже 1,5% – это просто флуктуация. Это статистические погрешности при подсчете того либо иного макроиндикатора в стоимостном выражении. Вот. И они заложили в бюджете 2,5%, по факту получили меньше 1%, и в следующем году никаких там 1,3%, которые они обещают, тоже не будет. Там будет 0, и даже официально статистика уйдет в минус. И я здесь, кстати говоря, сошлюсь на Путина, он же, напомните, объявил тут сказку такую замечательную, что все хорошо, что все замечательно, все по плану, но сказал, что как-то вот темпы роста экономики ушли ниже, там, ниже процента в этом году, но, говорит, за 3 года мы зато, говорит, вам нарисовали 9,7%, да, это, говорит, в 3 раза выше, чем в Европе. Но давайте вспомним, что в 2022 году был спад экономики по 2 с лишним процента, то есть это уже можно взять 2022 год военными санкциями, да, когда только-только вот война началась, значит, был спад, там уже будет за 4 года рост там около 7%.
7. Да.
Семерочка, да, среднегодовые темпы будут ниже там 1,7%. И я более того вам скажу маленький секрет нашим зрителям. Я специально поднял статистику Росстата по динамике индекса физического производства ВВП. Вы можете это все в интернете найти на сайте Росстата. Можете проще вбить в поисковике Гугла, значит, Russia GDP, constant price, значит, и посмотреть в физическом выражении зачистка от инфляции, официальные данные, как менялся российский ВВП в национальной валюте, в рублях. Данные дает Всемирный банк, опираясь на данные Росстата, и вы обнаружите, что за последние, значит, 11 лет, с 2014 года, когда вот там Крым все это началось, российская экономика выросла менее чем на 15%. То есть среднегодовые темпы роста были там вот по методу сложных процентов 1,4%. То есть это ниже, чем средние мировые темпы, более чем в 3 раза. Мировая экономика росла больше 4% в это время. То есть с 2014 года, с Крыма, с первых санкций, экономика вообще не росла. С 2008 по 2020 год, когда власти включили печатный станок, раздавали деньги хотя бы там как-то точно, адресно там, бизнесу, частично там какие-то были минимальные выплаты населению, получили огромный дефицит бюджета. Вот до 2020 года, даже по оценке Леонида Кудрина, Алексея Леонидовича Кудрина, который был главой счетной палаты в то время, он прямо заявил, что темпы роста среднегодовые были ниже 0,7%. То есть экономика была в стагнации с 2008 по 2020-2021 годы. То есть она вообще не росла все 10-е годы, несмотря на высокие цены на нефть. Потому что опять-таки был Крым, были санкции, было воровство, коррупция, бегство капитала, повышение налогов, всего-всего остального. Экономика деградировала. И с 2008 года я построил данные до 2025 года. 24 года, и оказалось, что с 2008 года экономика выросла всего лишь за 16 лет на 24,5%. Вот в физическом выражении, не в стоимостном, там где инфляция, да, там где у вас вот рост там в разы, это просто рост в стоимостном выражении в рублях. Но если вы очистите от дефлятора ВВП, от индекса цен, и попытаетесь привести это к физическому выражению в штуках, как это считает на самом деле Росстат, то вы увидите, что темпы роста среднегодовые были всего лишь 1,3%. То есть 2008-го, вот когда вот 8-й год по 24-й год, российская экономика, по сути дела, находилась в состоянии статистической погрешности. То есть она не показывала темпов роста вообще практически никаких. Это в 3 раза ниже, чем были среднемировые темпы роста. И хвастаться тут нечем. В это время были обещаны майские указы Путина, через стратегию 2020 2007-2008 года с обещанием там ускорить экономику, в 2 раза уровень жизни поднять, в 2 раза уровень бедности сократить, в 1,5 раза поднять производительность труда и все остальное. Майские указы 2012 года провалены были, нацпроекты 2018 года путинские провалены, предвыборные обещания. То есть, вот если мы уберем период 2000 года по 2008 год, так называемый сырьевой суперцикл в мировой экономике, когда нефть подорожала с 20 до 140 долларов за бочку, когда Россия не конфликтовала с Западом, не выпиливала себя с глобальных рынков энергетического сырья, рынков сбыта, с европейского рынка, когда привлекала из-за рубежа там инвестиции, рабочие места, заводы, фабрики и как-то пыталась встроиться в эту мировую систему, вот тогда реально российская экономика выросла за 8 лет там, на 95% с 2000 по 99 по 2008 год. С 2008 года по 2024 год рост экономики вообще отсутствует. Там была либо стагнация, либо, соответственно, это темпы там, чуть больше там, 1%. Ну, то есть это темпы, которые даже ниже там, роста производительности труда в России. То есть вот, все, что там продавали сырья на сотни миллиардов долларов в год нефти и газа, все, что значит, там печатали деньги, дефициты бюджета, повышение налогов, разговоры про санкции на пользу. То есть вот в реальном выражении экономика даже со всеми приписками практически не выросла. И это очень показательно. Да и, кстати говоря, вот мы можем еще обсудить, там Путин сегодня рассказал нам, что
да, происходит. Это на самом деле интересно. Мне кажется, если еще добавить время 90-х, то, наверное, вот эти 8 лет российского экономического чуда вообще нивелируются, и окажется, что мы где-то на уровне 91-го года живем.
И чуть выше. Мы на уровне 30% плюсом от 91-го года. То есть в 90-е годы было обрушение экономики там, на 45-47%, промышленности там, на 67% в 3 раза, обрабатывающие производства в 5 раз упали на 80%. И да, действительно был подъем, отскок после жесткого обвала, когда цены на нефть подскочили там, с 7, с 10 долларов до 140, когда как-то более-менее начали собирать налоги в бюджетную систему, значит, когда прошла девальвация рубля, 6 рублей за доллар до 30 с лишним рублей за доллар, да, после дефолта 98 года, незагруженные мощности производственные были, дешевая рабочая сила, значит, и куча нефти, куча газа, металлов, леса, угля, и более-менее стали учиться как-то их продавать и сбывать на европейский рынок. Но, в принципе, к 2008 году вся эта история закончилась, и с тех пор роста экономики нет, и я посмотрел, сегодня Путин же прямо нам на руку играет, он прямо нам показывает, что росло-то в российской экономике, когда он говорит про рост на 10% за 3 года, он же сам все сегодня испалил контору. Он же сегодня рассказал, что у него производство танков, значит, и бронетехники выросло в 2,2 раза, легкобронированных транспортных средств, БМП, БТРов там, и всего остального, бронемашин выросло в 3 раза, производство ракет, значит, снарядов выросло в 18,5 раз, производство патронов, расходных материалов на войне, вот этих всех там осколков, ну, вот, всего остального, значит, выросло в 22 раза, беспилотные системы, что там, какие-то тоже в десятки раз. Вот, и получилось, что как раз-таки вот этот рост экономики, который Путин хвалится за последние 3 года, якобы который был на 9,7%, он там практически целиком и полностью состоит исключительно из военно-промышленного комплекса, из производства танков, ракет, пушек, снарядов, то есть все то, что не является, то есть то, что по методологии Росстат является добавленной стоимостью, даже более того, является капитальными вложениями в основной капитал, инвестициями в основной капитал, так называемый, потому что срок потребления танка, БТРа, БМП, какой-нибудь пушки гаубицы и системы залпового огня формально больше 1 года, это считается уже не оборотный актив, а основные средства, основной капитал, да, вот, с длительным сроком его использования. Но все это сгорает на полях Украины, в Черноземе, все это взрывается, уничтожается, и получается, что по статистике формальные рытье могилы, это рост экономики, добавленной стоимости, потому что вы зарплату платите, прибыль получаете, налоги платите, и производство танка и пушки, но для простого человека это минус, для экономики это реально минус. Вы утилизируете ресурсы, ограниченные природные, там, значит, металлургию, человеческий труд, работа, рабочие часы, здоровье людей, финансовые ресурсы, бюджетные ресурсы, да, ну вот. Но Путин искренне считает, что раз у него в статистике это считается добавленной стоимостью, ну вот он и нарисовал. И, кстати говоря, не только моя оценка, сейчас вот была аналитика Института народно-хозяйственного прогнозирования Академии наук, они подсчитали, что за последние годы три сектора экономики, финансовый сектор, то есть это ну, крупнейшие госбанки, Сбербанк, ВТБ и прочие, да, получившие огромные сверхприбыли на повышение ключевой ставки на кредитование там, военно-промышленного комплекса, населения под высокие ставки. Это обрабатывающие производства, опять-таки это танки, пушки, ракеты, снаряды, гаубицы, беспилотные системы, там, патроны и все остальное. А плюс это производство лекарств для фронта, потому что куча убитых, раненых, искалеченных, протезированных и всех остальных. И госуправление, госинвестиции, вот это как раз-таки госзаказ, госрасходы, обеспечили больше, там, под, больше 100% прироста экономики. То есть если там 130-140%, если от этого очистить ВВП, то окажется, что все остальные отрасли на самом деле падали. Вот они, в принципе, и падают. Мы еще про это можем поговорить, там, то, что цифры по промышленности вышли.
Да, но сначала хотелось бы понять, как в следующем году жить, потому что, да, военная экономика росла, теперь, как я понимаю, вся страна должна будет платить за эту военную экономику, чтобы она продолжала как-то свое существование, и у нас с 1 января сразу повышение налогов для бизнеса, меняются правила налогообложения. Как вам кажется, 1 января, после Нового года, после праздников, люди пойдут в магазины, что они там увидят на полках?
Они увидят скачок цен, они увидят рост цен просто по той причине, что это уже не просто мои догадки, какие-то пугалки, которые вам оппозиционные экономисты озвучивают. Уже выступил даже зампред Центробанка Алексей Заботкин, как его называют, царь инфляции, главный по денежно-кредитной политике у Набиуллиной. И он ровно подтвердил те оценки, которые я давал, что никакой дезинфляции от повышения НДСов, утильсборов, тариф монополий не произойдет. Что сейчас действительно компании продают со скидками те складские запасы, ту продукцию, которую они закупили еще весной и летом, или осенью под новогодние праздники, в преддверии повышения НДС и других налогов с 1 января. Потому что сейчас они их не продадут, то дальше они попадут на убытки, надо будет повышать цены, чтобы отбить эти новые повышенные налоги. И сейчас бизнес продает со скидками. Поэтому вот это вот торможение инфляции, которое было в октябре, в ноябре, даже в Центробанке понимают, что это все, ну, во-первых, это приписки манипуляциям, про это еще поговорим, а во-вторых, это просто-напросто фактор того, что бизнес пытается продать то, что у него есть, чтобы не залететь на огромные расходы из-за повышения налогов. И, как сказал Заботкин, мы уже, говорит, ждем в январе, феврале и в марте повышение, вот эта пружина разожмется в обратную сторону, и цены с таким же ускорением пойдут вверх. Поэтому, кстати говоря, обратите внимание, что сама же Набиуллина во время пресс-конференции, когда она снизила ключевую ставку лишь на 0,5% пункта до 16%, там ни на процент, ни на полтора, ни на 2% не снизила, о чем мы тоже с вами говорили, прогнозировали, она прямо сказала, что вообще-то все факторы проинфляционные, нет ничего нормального дезинфляционного, все на сторону роста цен. Тарифы ЖКХ 15-20% повышение, НДС до 22% повышенный, снижение льгот для малого бизнеса по страховым взносам по НДСу, значит, повышение цен на топливо 12-15%, это такой товар-маркер, высокий, ну, вот эти вот все издержки производства, инфляция, издержек, она растет, и что дефицит бюджета под 6 триллионов, 5 раз больше, чем изначально Минфин и Путин обещали, темпы роста экономики низкие, снижение объемов товарного производства за пределами военно-промышленного комплекса, что все это проинфляционно. Но, говорит, да, сейчас мы, говорит, видим, что в октябре, в ноябре у нас инфляция опустилась до рекордно низких 4,6%. То есть Набиуллина нам обещает по итогу текущего года самую низкую инфляцию с 2021 года. Я просто хохотал, когда это все смотрел, потому что я понимаю, что Набиуллина должна отчитаться перед Путиным, что она не просто так, не зря задрала ключевую ставку, что сделала денежно-кредитную политику, денежно-кредитные условия там неподъемными для всего, что не связано с войной, с госбюджетом, с госзаказом, что не зря они вымораживали и загнали там в морозильную камеру гражданские отрасли, потому что иначе Путин даст подзатыльника, еще врагом народа признает и пятой колонны иностранного агента приклеит. Поэтому она говорит, да, вот мы сейчас видим, что инфляция 4,6% октябрь-ноябрь, и даже со снятой сезонностью в ноябре месяце, значит, в пересчете на годовые темпы роста инфляция 2,2%. Представляете себе, в ноябре нарисовали, да, индикаторы, вот этот СААР так называемый. Ну вот, зрители пускай напишут, как они там инфляцию в 2,2% со снятой сезонностью они уже ощутили на себе. Вот. Но при этом сама же говорит, что тем не менее мы все-таки ждем ускорения инфляции, инфляционных факторов, эффекта переноса в начале следующего года, и поэтому мы пока ставку снижать сильнее не можем. Поэтому, да, врут, рисуют низкую инфляцию, насчет рисования низкой инфляции пытаются занизить поддержку населения, выплаты пенсионерам, бюджетникам, врачам, учителям, вот эти индексации, да, все, которые привязаны к официальной инфляции. И плюс ко всему они рисуют и завышенный уровень ВВП, потому что надо же понимать, что ВВП – это стоимостной показатель. По системе национальных счетов, так называемый СНС, вы не можете почитать ВВП в физическом выражении в штуках, потому что там есть не только производство там, танков, пушек, бульдозеров там, и каких-нибудь троллейбусов и квадратных метров жилья построенных. Там есть сфера услуг, финансовый сектор, оказание каких-то коммерческих услуг, аренды, всего остального, там, транспортных перевозок. И он считается в стоимостном выражении, то есть это совокупный объем выручки в российской экономике, очищенный от межотраслевого потребления участия участниками экономической деятельности, субъектами экономики, и получается вот этот ВВП, валовый внутренний продукт. Но он в номинальном выражении, и он номинально растет каждый год там, на 15-20%. Но в этих, чтобы вот, ну, потому что это просто инфляция, это рост цен в самостном выражении. А потом Росстат берет и считает, какой у нас был дефлятор ВВП, какая у нас была инфляция в целом по экономике. И он отличается от потребительской инфляции, и они его постоянно занижают. Там пишут, что он 7%, 8%, 6%. И получается, что, например, у вас в этом году экономика вырастет там в стоимостном выражении на, условно говоря, там 8-9%, а инфляцию они им нарисуют там 6-7%. В итоге там одно из другого вычтут, получится, что в реальном выражении экономика выросла на процент. Но если мы реально будем понимать, что экономика, что цены в России, дефляторы отраслевые там суммарно выше 10%, там 12-13% плюсом, то окажется, что при очистке номинального роста от инфляции, дефлятора, у вас будет падение экономики на минимум там, 4-5%. Ну, в принципе, это и происходит. И я напомню, что уже вот сейчас данные Росстата показывают, что вся гражданская промышленность, гражданские отрасли на самом деле уходят в рецессию, и выхода из него не предвидится. В следующем году ситуация только будет хуже. У нас уже по ноябрю месяцу сейчас вышли данные, что на 0,7% падает вся промышленное производство, на 1% со снятой сезонностью к октябрю месяцу падает, там обвал производства там, по бульдозерам 40%, по стройтехнике 50%, сельхозтехнике 60%, по производству там, мебели, лакокрасочных изделий, там всего-всего вот этого, что связано с строительным комплексом, там 10-15%, да, автомобилестроение падает более чем на 35%, там, да, то есть это одно за другое тянет, и получается, что спад настолько большой, что даже рост производства танков, пушек и снарядов и поставок туда всяких жгутов и аптечек и медикаментов, он уже не может вывести из отрицательной зоны. Это, кстати говоря, первое снижение промпроизводства в России с начала текущего года и на самом деле даже там, за более длительный период времени. То есть вот уже даже Росстат не может скрыть падение в промышленном производстве.
Ну и оборонка, как я понимаю, тоже страдает. В общем, таких ростов, которые были еще пару лет назад, мы уже не видим. Предел достигнут.
Да, да, но производственные мощности загружены на пределы, а нету свободных мощностей, нету свободных людей, нету оборудования. И максимум, что вот сейчас, я так понимаю, показывают власти, это рост производства беспилотников. Это легче, чем произвести танк, чем произвести какую-нибудь там пушку-гаубицу, систему залпового огня. И то есть это просто завозится комплектующие, такая отверточная сборка из Китая, завозятся машинокомплекты, как когда-то завозили в Россию там Шкоду, BMW, Мерседесы, Хонды, Киа, Хюндаи, разбирали на заводе там в Германии, в Японии, в Корее, привозили сюда и обратно собирали, называли это локализацией, эротическим производством. Да? То же самое сейчас вся вот эта система беспилотников, которая якобы выросла там в чуть ли там не во многие десятки раз. Это просто-напросто китайские беспилотники, которые привезены в Россию с китайскими микропроцессорами, чипами, что там из Турции подтягивают, и вот это выдается как рост формально российской экономики, рост российского производства. То есть статистика так это и показывает. Но я думаю, что если вот еще в этом году удается властям показывать рост, например, выпуски компьютеров и электронных оптических изделий по ноябрю месяцу, это на 9%, это все как раз система РЭБа, система навигации, для войны, прочие транспортные средства, оборудование, включая авиационную технику, там тоже торможение до 6,5%, там по лекарственным средствам плюс 13%, то в следующем году на самом деле уже здесь потенциала просто нет. И одна из причин не только отсутствие резервов, мощности людей, но и отсутствие денег на это. То есть в этом году бюджет все-таки военный вырос более чем на четверть, там с 10,5 до 13 триллионов рублей с половиной. А в следующем году пока предварительно Минфин сказал, что, ребят, денег нет, но вы держитесь, потому что если мы хотим увеличивать расходы на армию, на силовиков, на войну, надо, соответственно, либо госдолг резко увеличивать, не на 7, на 8 триллионов в год, а реально гораздо больше. И денег под это нет, надо печатать деньги. Центробанк, кстати говоря, вот мы с вами это обсуждали в прошлом нашем эфире, с тех пор ситуация стала гораздо хуже. Если месяц назад Центробанк печатал в неделю там 2,3, 2,5, 2,6 триллиона рублей, выкупая облигации федерального займа Министерства финансов на свой баланс, выдавая необеспеченную денежную массу крупнейшим госбанкам, то сейчас, по последней сделке, которые проходили 22-23 декабря, 3 триллиона 600 миллиардов рублей. 3,5 триллиона рублей в неделю Набиуллина печатает необеспеченных денег, рассказывая сказки, как она борется с инфляцией, как она борется за макрофинансовую стабильность, про то, как у них сбалансирован бюджет. И это только 7-дневные операции РЭПО, револьверные, которые каждую неделю набирают обороты, да, и к концу года они там за 4 триллиона переварят. При спросе на эти самые кредиты РЭПО на эмиссию под 6,5 триллионов рублей, по данным Центробанка, плюс еще ЦБ дает однодневные краткосрочные операции РЭПО, проводит каждый день на 500-600 миллиардов рублей, плюс там прочие операции пополнения ликвидности. В общем, суммарно ЦБ вливает на постоянной основе в банковскую систему 4,5-5 триллионов рублей, чтобы у банков были деньги кредитовать Минфин, выкупать ОФЗ. То есть такое эмиссионное финансирование дефицита бюджета и военных расходов. Это жутко проинфляционная история. Балансы банков трещат, ликвидности у банков, по сути дела, нет. Большой идет дефицит денег с точки зрения того, что все прибыли, которые банки сейчас зарабатывают, уходят на возможные, на резервы под возможные потери по судам, так называемые нормативы РВПС, нормативы ликвидности, достаточности капитала. И получается, что как бы даже хоть банкирам несут деньги россияне, да, там 63,5 триллиона рублей сейчас денег населения на вкладах лежит, и банкиры эти деньги впуливают на покупку облигаций федерального займа, но и этих денег недостаточно, плюс неплатежи по кредитам у бизнеса, там больше 10 триллионов рублей Центробанк оценивает неплатежи больше там одного дня у бизнеса, у населения неплатежи нарастают, даже по ипотеке стали неплатежи расти. И, соответственно, вот ЦБ на постоянной основе вливает триллионы рублей, чтобы финансировать вот эту пирамиду госдолга, которую выстраивает Силуанов, потому что ему нужно эти деньги на латание дыры в бюджете. Это такая парадоксальная ситуация, когда все делают вид, что у них все хорошо, все сбалансировано, что они там какие-то налоги поднимают, вот или сборы поднимают и планируют собрать больше денег с населения, и что у них там система не разбалансирована финансовая, а на самом деле без печатного станка это все бы сейчас рухнуло. То есть они бы просто бы начали продавать этот ОФЗ, на него нету спроса, потому что нет свободных денег, ставки бы взлетели выше 20%, и ЦБ был бы вынужден поднимать ключевую ставку, а не снижать, потому что если у вас по облигациям федерального займа доходность взлетит из-за избытка облигаций госдолга там 16-15% всего лишь там, до 18-20%, а ЦБ дает кредиты по ключевой ставке там под 16%, то у вас просто возникнет арбитраж. Вы занимаете в ЦБ под 16% и вкладываете безрисково там под 20%. У вас автоматом начнет разваливаться, перекашивается финансовая система, и ЦБ нужно будет поднимать ключевую ставку, чтобы хоть как-то ее вывести из этого безумного состояния. Ключевая ставка 20% будет, соответственно, что будет с бизнесом, с девелоперами, металлургами, угольщиками, аграриями, Россельмашем, АвтоВАЗом, КАМАЗом, там, не знаю, каким-нибудь ГАЗом, ПАЗом и Уралвагонзаводом, которые уже перешли на 4-дневную рабочую неделю, там уже на 3-дневную переходит Россельмаш, они просто будут банкротиться, потому что они не смогут взять кредиты на рефинансирование ранее взятых займов. Поэтому вот ради этого и работает вот эта эмиссионная накачка экономики, выкуп, то есть искусственное удержание, попытка удержать относительно более низкие процентные ставки, чтобы вся система не слопнулась, как карточный домик.
Ну да, мы еще проблем бизнеса обсудим. Самое, наверное, интересное, что в следующем году будет с РЖД, у которого 4 триллиона долгов, и непонятно, как его оздоравливать. Я хотел к вашему предыдущему ответу наших зрителей спросить по поводу цен, роста цен к Новому году. Сколько вы платите, в каких регионах, напишите, пожалуйста, в комментариях за кастрюлю оливье. Мне кажется, вот это будет показательная статистика. Ну, мы понимаем, что Россия...
Да, я можно вопрос добавлю. Вы правильно сказали про оливье. Ведь Путин рассказывает, что у него инфляция в этом году будет 5,7%. И говорит, да, экономика тормозит, но мы же инфляцию победили. Не зря все это было. И ему там пишут эту прямую кривую линию сообщения. Владимир Владимирович, у нас цены растут на 15-20%, у нас никакой инфляции 5% нет. Он говорит, ребят, вы не специалисты, поверьте мне, мы вот все подсчитали, 5%, 6% максимум, не больше. При этом Центробанк публикует свои данные по инфляционным ожиданиям бизнеса и населения и бьет тревогу, хватаясь за голову. Набиуллина даже на пресс-конференции сказала, что инфляционные ожидания бизнеса и населения растут уже 2 месяца подряд, несмотря на то, что якобы у Росстата падает инфляция. У населения прогноз по инфляции на год вырос с 13,3% до 13,7%, это максимум с весны, а у бизнеса взлетели аж до 20, с 20 до 22, а потом 25% пунктов, 25% ожидания у бизнеса по инфляции, по росту издержек производства из-за НДСа, утильсбора, цен на топливо, коммунальных платежей, всего-всего остального. А наблюдаемая инфляция у населения 14,5%, тоже данные Центробанка и Фонда общественного мнения. И у Путина она 5,5%. Ну и, собственно говоря, даже то, что там модераторы пропустили, вот это вот, Путин, там, почему россияне живут хуже, чем папуасы, и не прямая линия какой-то цирк Шапито, это, конечно, видимо, самое мягкое из того, что самое безматерное, то, что допустили модераторы для сливы такого выпуска
парка. Мне больше всего понравилось этой прямой линии, когда зачитывала ведущая как раз обращение девочки, что вот булочки в школьной столовой подорожали, а зарплата моих родителей не выросла. На что Владимир Путин сказал, ну, надо есть что-то другое, в общем, и тогда не будет такой высокой инфляции. Видимо, вместо булочек надо хлеб просто есть или просто сахаром заедать.
Была, да, по-моему, к этому, Мария Антуанетта, да, по-моему, которая говорила,
ну,
что...
Ну, это фейковая, это легенда, но да.
Но она очень хорошо ложится на Путина, но нет денег на хлеб, но ешьте стейки, чего вам не нравится-то, там, пейте шампанское с красной икрой, Новый год же, хорошего настроения вам, держитесь там. Но я про то, что, видите, вот это очень показательно, никто не верит в эти сказки про рост экономики, про рост уровня жизни, про снижение инфляции. То есть пропасть настолько огромная между тем, что люди видят в реалии, в аптеке, в поликлинике, в больнице, в магазине, в Пятерочке, в Дикси, и тем, что им рисуют власти. Ну, то есть, как бы, если там про войну, про захват Купянска, про какие-то там продвижения до очередного села еще можно сказки рассказывать, да, или про какую-то геополитику абстрактную, про особое величие там, да, и все нас боятся, но и не проверить, да, там люди не могут проверить, понять там, что где там кто-то кого захватил. А здесь-то вы в магазин ходите, здесь-то вы видите, как у вас ЖКХ растет на 15-20%, как у вас бензин подорожал, как там по 20 литров в одни руки отдавали топливо, как там продажи, вы не можете купить фрукты, овощи, там, красное мясо, говядину, переходите там на зерно, на крупы, на хлеб, на картошку, и люди это реально видят. И вот эти все там, Путин, конечно, расскажет, что у нас в этом году реальные зарплаты на 3% растут, реальные доходы населения располагаемые на 8%, да, но я думаю, что вот у Путина они только растут, его ближайшего окружения.
Да, я еще добавлю, что вот накануне «Коммерсант» вышел с такой программной статьей от товарища по имени, фамилии не знаю, но он представляет ассоциацию маркетплейсов, и он говорит, что на границе теперь таможенники очень жестко проверяют весь параллельный импорт, и если там какие-то есть нарушения, то всех штрафуют. В общем-то, по каким-то импортным товарам цены вырастут в следующем году на 30%, поэтому и здесь... тоже с людей собирают. В общем-то, то, что люди...
Это очень важная тема, ее многие не понимают. Многие привыкли к Озону, к Wildberry, что там ценники более-менее норм, и что-то можно заказать, какие-то из дисконта скидки. Но Путин же не случайно сказал, он же, у него новая фишка, он теперь уже последние пару месяцев, как списанная торба, носится с обелением российской экономики. У него, ему кто-то, знаете, ему кто перекукует, кто
она ему скажет, четверть века была, оказывается, грязная у нас, да, а теперь ее надо обелить.
Да, ваше правил, теневая экономика, бандитизм, торговые, какие-то оптовые розничные рынки, наличные обращения, массовое уклонение от платы налогов. То есть ему реально, я подозреваю, кто, я думаю, что Орешкин с Силуановым вместе, там плюс еще вот этот глава Федеральной налоговой службы. И Путин теперь на каждом совещании, он перестал говорить про четвертую экономику мира, потому что в эти сказки перестали верить, про какие-то там реально растущие доходы и зарплаты, потому что все понимают, что все стали, большинство, там 80% населения хуже живут, да, уже так Герман Греф признает, что большинство стали жить беднее с начала войны. Вот, а у него новая фишка, говорит, надо бороться теперь с теневой экономикой, он же даже отчитал чиновников, что, говорит, а почему у нас повышение налогов с 1 января, а вы, говорит, мне тут предложили борьбу за обеление экономики только с 4 квартала следующего года. То есть у нас что, говорит, 9 месяцев будут уклоняться, будет дробиться бизнес, говорит, надо тут навести порядок с рынками, с продажей каких-то там на улицах, значит, продуктов питания, да, вот эти все... такая вот торговля с наличным оборотом, с малым бизнесом. Говорит, конечно, не надо, чтобы пострадал малый бизнес из-за этого, хотя именно он и пострадает, самозанятые пострадают. Там бабушки, дедушки в метро, продающие там картошку и варенье, условно говоря, да. Вот, но, говорит, мы должны жестко с этим бороться. Жестко. То есть это означает, что налоговики, им надо найти деньги в бюджет, у них будут огромные выпадающие доходы в следующем году. У них в этом году, вот ровно мы это прогнозировали, присмотрите наши эфиры, у меня был прогноз, что в этом году 4-5 триллиона они не дособерут, и они их не дособрали. Вместо 40,5 триллионов Путин говорит, что мы соберем 36,5 триллионов. Они вот прям все провалили по нефтегазовым доходам, там 3 триллиона почти по нефтегазовым. И в следующем году будет недобор. Будет не рост на 5 триллионов доходов, а будет реально... ну, там, в лучшем случае, то есть, там будет, ну, будет падение по утилизбору, по НДСу, по импортному НДСу, по всему, вот, и им надо где-то найти деньги, где их взять, значит, надо шмонать малый бизнес, тех, кто везут, там, системой карго через Казахстан, Киргизию, Узбекистан, там, и там, через Кавказский регион товары, особенно, там, товары карго через Китай, с низким налогообложением, с низкой таможенной стоимостью, значит, и Путин дал команду теперь жестко на таможне это проверять, все декларировать, хотя по минимальной цене, потом эти ставки повышать. Это значит, что просто цены взлетят. Это значит, что вот это вот какой-то островок свежего воздуха, низких цен, которые люди могли получить из-за того, что бизнес-коммерсы завозили из Китая какие-то товары, которые можно было купить дешевле, чем в Магните, в Пятерочке, где-нибудь там в рознице, этого не будет, потому что сейчас будут шмонать поставщиков, дописывать им штрафы, пени, завышать таможенную стоимость, собирать с них вот эти сотни миллиардов рублей, которые в итоге просто разгонят инфляцию. Но это будет не процент, не два. Я понимаю, что там Набиуллина будет рисовать с Росстатом более низкую инфляцию, но реально многие товары подорожают на десятки процентов, о чем вы сказали. И вот
да,
ровно это и...
Да, то есть не только пирожные, конечно, подорожают, но и даже самые дешевые Xiaomi и Huawei тоже будут в цене расти. Это при том, что год мы начинали с курсом доллара 105, по-моему, а сейчас он 77. То есть я что-то не видел, чтобы какие-то категории товаров на 25-30% за год подешевели.
Эффект храповика, то, что макроэкономисты мы называем эффект храповика, когда шестеренки в одну сторону двигаются, обратно они уже никогда не отворачиваются. У нас всегда какая-то шоковая девальвация проходила, цены взлетали, или когда топливный кризис, удары дронами, дефицит топлива, цены взлетают, и почти никогда обратно, там немножко могут откатиться там, на одну десятую от того, что они выросли, но потом стабилизируются на более высоком уровне всегда. Вот, и да, да, курс рубля это вообще большая, это огромная проблема для властей. Всеми силами, всеми просто там, как могут, когтями удерживают курс 77-80 рублей за доллар, при том, что нефть просто падает, дешевеет, дисконты растут, российская нефть торгуется по 35-40 долларов за бочку смеси Urals, с портов Приморска, Новороссийска, услуги в Прибалтике, в Черном море. Это самые низкие цены на топливо за последние 10 лет. Я напомню, что рубль-то, вы сказали, правильно укрепился из-за того, что высокая ключевая ставка, из-за того, что бизнесу стало выгоднее не заниматься производством, инвестициями, закупать оборудование, а положить деньги на депозиты, на счет в банке, и остаток денег у бизнеса в банковской системе превысил 60 триллионов рублей, вырос там на 1.5-2% с начала текущего года, и у населения та же самая сберегательная модель, которой там гордится и радуется и Набиуллина, да, то есть экономика остановилась, покупки товаров длительного пользования упали, продажи там, новостроек, вторички упали, соответственно, спрос на импортную технику, строительные материалы, все это упало, спрос на валюту сократился, плюс объем огромной валюты вообще в Россию не поступает, находится за пределами России там, через криптовалюту, через бартерные схемы, взаимозачеты, через эти все квазиденежные, скажем так, системы расчетов. И плюс ко всему Минфин с Центробанком как не в себя продают валюту. То есть это многие про это не упускают из вида, но чтобы просто были понятны масштабы бедствия. Набиуллина все второе полугодие текущего года в рамках операции зеркалирования по бюджетному правилу каждый день продавала валюту на 8 миллиардов 900 миллионов рублей. 8,9 миллиарда рублей. А в декабре месяце там еще и Минфин присоединился, потому что у них нефтегазовые доходы упали, бюджет посыпался. А до войны было бюджетное правило, что если у вас падают нефтегазовые доходы, вы должны валюту продавать из резервов. В итоге, вместо того, чтобы пытаться рубль ослабить, поднять доходы бюджета, потому что ну, до войны как было, если нефть подешевела, рубль начинает падать, нужны валютные интервенции, чтобы рубль стабилизировать, чтобы не было скачка доллара и в итоге взлет инфляции. Сейчас это все поломан механизм, и в итоге ЦБ продает 8,9 миллиарда рублей в сутки, и Минфин продает еще 5,5 миллиардов рублей в сутки, и суммарно весь декабрь до 12 января Минфин Центробанк продает валюту в размере 14,5 миллиардов рублей, загоняя все ниже и ниже доллар, укрепляя рубль там к юаню, ко всем валютам, и уничтожая вообще все доходы бюджета, доходы экспортеров, доходы нефтяников, газовиков, угольщиков, металлургов. Тут взвыл даже глава Союза промышленных предпринимателей Александр Шохин, сказал, слушайте, ну он про это уже плачет полтора года последних, но тут, видимо, уже просто накипело. Он во время этого общения Путина с олигархами, которое якобы состоялось там пару дней назад, сказал, что он понял вопрос о том, что с таким курсом экономика уже не выезжает, что такая высокая ключевая ставка, повышение налогов, НДСов, утильсборов, издержек производства, потеря рынка сбыта и плюс укрепляющийся рубль уже 77 рублей за доллар, это просто похороны экономики трубы, это полный развал всей экономики. Да, для инфляции хорошо, потому что у вас экономическая активность рухнула и все продают валюту и кладут деньги на депозиты под 15%, да, не понимая, там, как банки вам эти потом проценты выплатят, кому-нибудь кредиты будут давать, под какие ставки кто возьмет. Но как бы экспортеры уже не вывозят, у них становится убыточным производство всего, чего только можно, там, и стали, и труб, и там, продажи нефти за рубеж. И в итоге мы получили ситуацию, что вот сейчас смотрите, бочка нефти российская Urals, ее надо считать не только в долларах, но и в рублях. И она составляет уже 3200 рублей за баррель. Даже меньше, там 2800 было в моменте. То есть в долларах это 35 долларов за баррель Юрлса, курс 77 рублей за доллар и бочка ниже 3000 рублей. Это уровни начала 10-х годов и уровни там вообще кризиса там, после 2008-2009 года. А в бюджете бочка заложена 6726 рублей за баррель. Там была нефть 69 долларов и курс был 96,7 рублей за доллар. То есть в два раза дешевле нефть. Что это значит? Это значит, что обрушение доходов бюджета. Нефтегазовые доходы в декабре неизбежно упадут, там предварительный прогноз 45-50%. Нефтегазовые доходы будут собраны там чуть больше 400 миллиардов рублей. С учетом того, что глобальный рынок нефти меняется, нефти избыток, тоже прогноз, который реализовался, увы и ах, который я озвучил, что в этом году избыток нефти будет 1,5-2 миллиона баррелей, в следующем году 4 миллиона баррелей плюсом. Сейчас эти оценки подтверждают и ОПЕК, подтверждает и Международное энергетическое агентство примерно в этих цифрах. То есть нефть продолжит дешеветь, нефти в мире избыток. Без российской нефти мировая экономика прекрасно живет, эти там 3,5 миллиона баррелей морского экспорта российской нефти и 1,5 миллиона трубопроводного экспорта легко замещаются не только ОПЕК, но и странами вне ОПЕК. И в итоге нефть будет и Brent дешеветь, там 55 долларов, 60. Банк Goldman Sachs, JP Morgan вообще ожидают, что Brent может уехать на 45 долларов за бочку и ниже, там под 40-45. Это значит, что российский Urals будет вообще где-то находиться там, в диапазоне 30-35 долларов, может быть, ниже. С учетом того, что еще и доллар подешевел за последние там 20-30 лет, у него есть инфляция, то это цены на нефть, соответствующие примерно 15-17 долларам, то, что было перед дефолтом 98 года. А военные расходы выросли, расходы социальные выросли, расходы там коррупция выросли, и такой нефти уже просто недостаточно. То есть вопрос, когда делать девальвацию рубля, и вот как Шохин просит 95 рублей за доллар, Дерипаска просит 125 рублей за доллар, Потанин просит хотя бы там тоже что-то там 90-95 рублей за доллар, хотя им реально нужен курс выше 105 рублей за доллар. Это вопрос лишь времени. И как только это произойдет, как только вот реально уже экономика будет вся в минусе, в рецессии даже официально, и бюджет будет пуст, вот тогда придется делать девальвацию. Это значит, что неизбежен мощнейший скачок инфляции, скачок цен, и ЦБ придется поднимать ключевую ставку, чтобы те десятки триллионов рублей, 63 триллиона рублей, которые там лежат у населения и у бизнеса, не ломанулись с банковской системы и не потекли на скупку холодильников, телевизоров, магнитофонов, там кто там автомобили, запчасти, просто на покупку валюты. То есть это придется вводить то самое иммобилизацию сбережений, лимиты на снятие денег, либо то, что вы снимаете сверху какую-то сумму, выдавать в виде облигаций федерального займа, на срок 10-15 лет замораживая ваши деньги под обещание более высокой доходности, вот эти 3% займы, так называемые аналоги, вот, либо какие-то другие жесткие меры принимать, потому что вот поэтому они курс-то и держат, как только курс начнет двигаться, все дисбалансы в экономике, все риски, которые там накопились, они просто взорвутся и заполыхают алым пламенем.
Ну, понятно. Ну, вот я как раз хотел про людей спросить, потому что, мне кажется, уже к пятому году войны, а вот это уже скоро мы будем на пятый год заходить, как будто бы люди уже немножко обессилели. Да, теперь надо будет поднимать не нефтегазовые доходы бюджета, да, замещать всю эту продажу нефти повышением налогов. Ну, а что россияне, как вам кажется, будут делать? Ну, вот мы видим какие-то частные истории, где переходит бизнес на наличку, наличка можно подешевле где-то купить, где-то какую-то услугу взять. Получится ли уйти все-таки в этот теневой сектор экономики и избежать всех надзоров от Владимира Путина?
Крайне сложная история, крайне сложная ситуация. Все карточки, все ваши счета, все ваши транзакции, переводы видны сейчас и не только банкам, но и налоговой. Налоговики буквально сейчас принимают решение, оно уже было озвучено правительством, подвязать каждому клиенту банка сразу же индивидуальный номер налогоплательщика, чтобы потом налоговая не заплатила. И они и так это легко получат, любым обращением в банк получают всю информацию по вам. Но чтобы это было еще удобнее в режиме реального времени, вам должны начислять все налоги, штрафы, пени, недоимки. То есть загнали же, очень умную сделали схему, вот когда еще задолго до войны, я помню, и, значит, и в Мосгордуме на эту тему выступал, и в Госдуме, и там и другие были коллеги-экономисты, что режим самозанятых вводится не для того, чтобы процветал малый бизнес, да, и чтобы люди жили в достатке, занимались предпринимательством, зарабатывали деньги, меньше зависели от государства, от его подачек, из бюджета, а что это была такая вот мышеловка, которую сначала под очень красивыми лозунгами обеления экономики «давайте все, пускай люди зайдут», все, кто там таксисты, репетиторы, кто там продают какие-то овощи с приусадебного участка, кто как-то подрабатывает там столяром, маляром, неважно чем, любой предпринимательской деятельностью, да, там, значит, квартиры в аренду сдает, пускай они обеляются, сделаем низкую ставку, 4% для самозанятого, если вы с физлицом работаете, либо 6%, либо с юрлицом. И многие на это повелись, потому что это очень выгодно. У вас всего там налог 4-6%, никакого НДС в 20%, никаких страховых взносов нету, никаких там прочих поборов, да. И туда забежали 15,5 миллионов человек. Они предоставили все данные налоговой службе, все их карты, на которые падают им деньги, как самозанятым, уже засвечены в банках, уже все транзакции видны. Если они завтра перестанут платить налоги, то банк, то налоговый это автоматически увидит, что у вас поток денег идет, но вы по ним перестали платить, вы теперь себя самозанятым не считаете, и, соответственно, деньги у вас идут. Так вам не кажется, что вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, мы вам замораживаем вашу карту, ваш счет, ваш вклад до тех пор, пока вы нам не объясните источник происхождения ваших денег, не платите с него проценты, ну, там штрафы, пени и все остальное. То есть, на самом деле, вырваться теперь оттуда задача крайне тяжелая, архитяжелая. Налоговики видят ваши все безналичные транзакции. Плюс они вводят сейчас режим цифрового рубля. С 26 года, с осени 26 года массово будет применяться уже в работе с бюджетом, с госзаказом. Госзаказ – это такая последняя история, где хоть как-то можно пытаться выжить, получая какие-то, ну, в лучшие годы это было хоть какое-то планирование, можно было бизнес-активности. Сейчас там не платежи растут со стороны государства, но тем не менее. Кстати говоря, вот госзакупки, госзаказы вообще взлетели на 35% в этом году. То есть, если вот общие доходы бюджета растут менее чем на 0,7%, вот за январь, ноябрь текущего года доходы растут менее чем на процент. То есть с инфляцией они там вообще падают на официальные 6-7%, реально там гораздо больше. Расходы в целом растут на 13-14%, то расходы по госзакупкам, госинвестициям, это все, что связано с войной, с подрядчиками, с вооружениями, с поставками на фронт топлива, одежды, медикаментов, там рост 35%. 35%, да? Вот. И, соответственно, с цифровым рублем вам будет очень тяжело куда-то спрятаться. Только переходить в кэш, будет процветать обнал, будет процветать опять какие-то люди, которые будут вам обналивать цифровые рубли. То есть, ну, это история, на которой будут зарабатывать менты, налоговики, чиновники, но большинство скрыться будет крайне тяжело, потому что вы уже, что называется, засветились, и вы уже на радаре находитесь. А Путин, ну, понимаете, в лучшие годы никогда про это не говорил. То есть это же вообще позорная ситуация, что нефтегазовая держава, как говорил, как раньше Путин рекламировал, да, которая там купалась в нефтедолларах, зарабатывала в год по 400 миллиардов долларов нефтегазовых доходов, имела тройные профициты федерального бюджета, счета текущих операций, торгового баланса, там под 150-200 миллиардов долларов профицит торгового баланса в лучшие годы был, даже достигал иногда там по 300 миллиардов в первый год войны, когда нефть и газ подскочили, санкции еще не ввели. Вот, сейчас уже доигрались до таких мышей, что приходится бегать за таксистами, репетиторами, тем, кто в аренду квартиры, чтобы с них стрясти последние копейки, как сказал Путин, обеление экономики, потому что, ну, просто денег физически нету. Никаких там 40 триллионов рублей доходов в следующем году не будет, они будут гораздо ниже. И уже сейчас мой прогноз, что дефицит бюджета в следующем году легко уходит выше 8 триллионов рублей, может быть и 8, может быть и 10, зависит от того, как будет нефть, что с нефтью, какие будут дисконты на российскую нефть. Но вот примерно туда мы с вами и двигаемся. Вариант только один, по налоги повышать ударно, просто уничтожая остатки экономики, либо эмиссия, печатный станок и девальвация рубля.
Ну вот как раз хотелось бы у вас спросить на 26-й год. Понятное дело, что прогноз дело неблагодарное, но примерные хотя бы показатели, как вам кажется, какой будет инфляция по итогам следующего года, какой будет курс рубля к доллару, и ожидаете ли вы все-таки вот прорыва этого пузыря кредитов с банками, с банкротствами компаний и так далее?
Вопрос всегда на засыпку, потому что есть официальные цифры, как вы прекрасно потом понимаете, да, и в этом году нам нарисуют инфляцию, я думаю, где-то реально там 5,6-5,7%, но все наши зрители, подписчики вам напишут, что у них инфляция 15-20%, да, вряд ли ниже. А там и ЖКХ, и продовольствие, и масло, и молоко, и не случайно же продажи молока, творога, сыра, молочной продукции падают на 10-15%, да, падают продажи фруктов, потому что, ну, люди реально не могут себе это позволить, потому что реально очень высокая инфляция, высокий рост цен. А то же самое в следующем году. Я думаю, что у них, даже по их официальным данным, инфляции никакой 4-4,5% не будет, она будет выше даже показателей текущего года, однозначно выше. Я думаю, что придется рисовать, ну, то есть, если сработает сценарий с необходимостью девальвации рубля и все-таки с хотя бы там 95-100 рублей за доллар, неизбежно при сохранении текущей ключевой ставки и попыток ЦБ ее снижать, потому что ЦБ понимает, что ставку снижать не будут, их просто все руководство сменит и еще обвинят в обрушении экономики, то в любом случае уже идет рост кредитования населения, рост потребительского кредитования, бизнес пытается как-то рефинансировать ранее взятые кредиты, это все идет не на инвестиции, а только на рефинансирование, чтобы не допустить дефолтов и неплатежей. Уже на 0,3-0,5% падают инвестиции в основной капитал в текущем году, это признал даже Путин в своем выступлении. То есть это означает, что уберите отсюда инвестиции в беспилотники, в танки, в пушки, в заводы военные, в производство вооружений, которые тоже считается товаром длительного пользования, и вы получите реально полноценный инвестиционный кризис процентов на 15-20. А в Россельмаше, в Автовазе, в КамАЗе там вообще обрушения инвестиций вообще нету, там в 2-3 раза они упали, потому что куда инвестировать, когда вы ничего продать не можете, у вас рухнули объемы отгрузок и продаж там в 2 с лишним раза. Вот, поэтому на этом фоне я думаю, что у нас самое интересное начнется ближе к весне, когда, ну вот, там февраль, март и дальше там ближе к весне, когда действительно нахождение, жизнь при нефти в 30-35 долларов за бочку Юрлса, огромные выпадающие доходы бюджета, в том числе не нефтегазовые, потому что металлурги выживать так не могут, и налоги на прибыль нефтяников платиться так не могут, и Газпром с убытками сидит, и НДС из нефтегазовых компаний, которые считаются формально не нефтегазовыми доходами, там тоже будет падение по страховым взносам, по зарплатам, по всему. То есть я думаю, что где-то в апреле властям придется идти на девальвацию рубля, ослабление рубля. Плюс будет понятно, что уже бюджет не выполняется по тем параметрам, которые они приняли. И все это приведет к тому, что инфляция резко выйдет из-под контроля. И, соответственно, там уже возможно, что Набиуллина будет нужно поднимать ключевую ставку. Поэтому курс, ну, минимум, который на следующий год нужен, это 95-100 рублей за доллар. Я думаю, что туда эта программа минимум, куда они должны уйти. А если мы будем считать, что нефть будет оставаться 35 долларов за бочку Юрлса, то для балансировки бюджета курс должен быть гораздо выше. Это 125, это там 140-150 рублей. Ну, понятно, что такие показатели они, конечно, побоятся сделать, но за 100 рублей это вот, скажем так, очень даже еще не самый страшный сценарий. А дальше считайте сами свою инфляцию. Чем более качественная структура вашего потребления, ваша потребительская корзина, чем более какие-то вы позволяете себе купить качественные товары, в том числе импортные товары, тем у вас автоматически все взлетит в цене из-за такой девальвации. Потому что до 100 рублей от 77 рублей за доллар надо падать более чем там, на 30-35%. Весь импорт автоматом взлетит, за ним потянутся внутренние цены. Ну, в общем, соответственно, вот инфляция у вас будет у кого-то 20, у кого-то 25, у кого-то 30%. Но даже без девальвации, посмотрите, сейчас уже все поставщики продуктов питания написали письма в торговые сети, там, в X5 групп, в Магниты, Пятерочки, в Dixie, что они поднимают цены неизбежно с 1 января на 15% плюсом. Просто потому, что они не могут вывести при таких ценах на топливо, такой ставке по кредитам, таких издержках производства, при таком повышении НДСа, проблем с логистикой, со всем остальным, такие цены. И они сказали, уже писали письмо, что да, мы, говорит, понимаем, что там антимонопольная служба и прокуратура давят на торговые сети, чтобы они цены не поднимали, чтобы они обуздали инфляцию, да. То есть там чекисты и полиция с прокуратурой борются с инфляцией в России. Это прям уже предконечные времена. Но иначе они просто поставлять не будут. Они могут работать себе в убыток. Они работают не в убыток, у них пока нет причин. Все складывается в эту сторону. Так что это тоже уже прямо говорит, что реально 10-15% только продовольствие подорожает с начала следующего года.
Понял вас. Будем следить. С апреля, как я понимаю, начнутся эти наши любимые российские горки, санкционные, военные. К сожалению, быть, наверное, все-таки.
Раньше. Это такой запас 4-5 месяцев положить при нефти хотя бы в $35. На самом деле, я думаю, что Силуанов и Набиуллина все прекрасно понимают. И вот этот вой РСПП, Шохин, олигархов, я думаю, что они даже пойдут на ослабление рубля сильно раньше. Тем более, что с 1 января Центробанк в два раза сокращает объемы продажи валюты до 4,5 миллиардов рублей с 9 миллиардов. Я думаю, что уже ослабление начнется январь, февраль, оно уже рубль покатит обратно.
Спасибо большое. Спасибо, что ответили на вопросы. И с наступающим Новым годом. Владислав Жуковский, экономист, был с нами.
Спасибо, Богдан. Вас тоже с праздником.
Спасибо вам, наши дорогие зрители, что были весь этот год вместе с нами. Так уж получается, что это последний выпуск программы «Курс» с моим участием на YouTube-канале «Ходорковский Лайф». В следующем году, возможно, кто-то другой будет это вести, но, возможно, и вообще курса не будет. Тем не менее, на YouTube вы можете найти меня, мой YouTube-канал, подписывайтесь на него, там экономика будет продолжаться. С вами был Богдан Бакалейко. Я вам желаю хороших выходных, хороших праздников. Берегите себя, берегите свои финансы. До скорого.